Там нужны люди чистые сердца. Представьте себе, друзья там прогуливаются по улицам трогательной парой, держа за руки. Да, женщины сидят дома, а мужчины зрелого возраста, почтенные, усатые люди, важно шествуют по тротуару, сплетя свои пальцы с пальцами друга. На Востоке тоже так бывает. Возможно. Но вот скажите мне, взяли бы вы меня за руку на улице Парижа? Разумеется, я шучу. Мы ведь умеем держать себя. Мы боимся грязных подозрений. Прежде чем пристать к греческим островам, нам пришлось бы долго мыться. Там воздух так чист. Там и море, и радости так светлы. А мы посидим на этих шезлонгах. Какой туман. Я, кажется, собирался рассказать вам о каменных мешках. Да, я вам скажу, что это такое. Долго я отбивался, напрасно напуская на себя надменный и дерзкий вид. Но, лишившись сил, убедившись в бесполезности моих стараний, я решил расстаться с человеческим обществом. Нет-нет, я не стал искать какой-нибудь необитаемый остров, да их теперь и нет. Я просто нашел себе убежище у женщин. Вы же знаете, они не осуждают по-настоящему наших слабостей. Скорее уж попытаются унизить нашу силу, обезоружить нас. Женщина — это награда не воителя, а преступника. Для него женщина — пристань, тихая гавань. В постели женщины обычно его и арестовывают. Женщина — ведь это все, что нам остается от рая земного, не так ли? Совсем растерявшись, я понесся к этой естественной пристани. Но теперь уж я не произносил речей. Правда, я еще немного играл роль по привычке, однако прежней изобретательности у меня уже не было. Боюсь признаться, а то опять начну ораторствовать, но, кажется, именно в ту пору во мне заговорила потребность в настоящей любви. Цинично, не правда ли? Во всяком случае, меня томила тоска, чувство обездоленности, делавшее меня более уязвимым. Случалось, я волей-неволей, отчасти из любопытства, брал на себя некоторые обязательства. У меня явилась потребность любить и быть любимым, а посему я вообразил себя влюбленным, иначе говоря, я совсем поглупел. Нередко я ловил себя на том, что задаю тот вопрос, которого я, как человек опытный, до сих пор избегал. Я спрашивал: «Ты меня любишь?» Вы, конечно, знаете, какой ответ следует в подобных ситуациях. «А ты?» Если я отвечал «да», значит, преувеличивал подлинные свои чувства. А если дерзал ответить «нет», рисковал тем, что меня разлюбит, я буду страдать из-за этого. Чем большая опасность угрожала чувству, в котором я надеялся найти покой душевный, тем упорнее я добивался его от своей партнерши. Я дошел до самых недвусмысленных обещаний и требовал от своего сердца все более глубокого чувства. Тогда-то я и воспылал ложной страстью к очаровательной дурочке, начитавшейся советов в эротических изданиях и всему говорившей о любви с уверенностью и убежденностью интеллектуала, возвещающего неизбежность бесклассового общества. Вам, конечно, известно, как захватывает такая убежденность. Я тоже попытался говорить о любви и в конце концов убедил самого себя, что я влюбился. По крайней мере, я пребывал в этой уверенности до тех пор, пока эта глупышка не стала моей любовницей, и я не понял, что авторы, специализировавшиеся на сердечных делах, научили ее толковать о любви, но оставили полной невеждой в любовной практике. Я влюбился в попугайчика, а спать мне пришлось со змеей. Тогда я стал искать у других женщин той любви, о которой говорят книги и которую я никогда не встречал в жизни. Но искал я без особого увлечения. Ведь больше 30 лет я любил только самого себя. Разве можно было расстаться с укоренившейся привычкой? И я не расстался с ней. Я проявлял лишь слабые попытки восчувствовать страстную любовь. Я множил обещания. Я влюблялся сразу в нескольких, как бывало, заводил сразу несколько связей и навлекал на женщин больше бед, чем во времена моего беспечного равнодушия. Представьте себе, мой попугайчик, дойдя до отчаяния, решил уморить себя голодом. К счастью, я вовремя явился к страдалице и кротко поддерживал ее дух до тех пор, пока она не встретила вернувшегося из путешествия на остров Бали интересного инженера с сидеющими висками, которого я уже описал ее излюбленный еженедельник.